Виктор Яманов. По ту сторону света. Пролог. Вокруг кружили черные дымящиеся тени. Я оказался в непроглядной ночи, в нескончаемой каменистой местности среди одних камней да валунов. Я не мог различить ничего, кроме надвигающегося страха смерти. Тени двигались сквозь мое тело, будто я был невидимкой. И с каждым проходом тьмы чувствовал боль и ужас, сравнимый только с самой смертью. Рот широко раскрылся в безмолвном крике. Очередная тень прошла насквозь. Всего на несколько секунд я ощутил себя в теле хрупкой девушки. Меня топили. Чьи-то сильные руки до боли сдавливали горло, и не хватало сил оторвать их от себя. Длинные, рыжие волосы закрывали широко распахнутые глаза, но я смог уловить мужской силуэт за разделяющий нас водной гладью. Тело наполнил холод от ледяной воды. Я чувствовал на себе, как девушка захлебывается, словно мы были единым целым. Вода заполняла легкие жгучей болью. Меня охватил первобытный страх, но я был не в состоянии бороться. Исход оказался известен с самого начала. Отчаяние охватило меня вместе с девушкой, чье убийство пришлось пережить. Я не мог закрыть рот из-за спазма гортани. Агония пожирала мозг, и вдруг все исчезло так же неожиданно, как и пришло. Физическая боль ушла вместе с туманной тенью, скрылась в гуще таких же, как она, что блуждали повсюду, но внутри меня осталось отчаяние и глубокий страх смерти, пожирающий душу изнутри. Я упал на колени, закрыв руки ладонями. Не мог ни дышать, ни рыдать. Следующая тень заставила меня почувствовать себя мужчиной, который сидел в окопе и стрелял по врагам. Адреналин разливался по телу, и я ощутил некое удовольствие от каждого выстрела из винтовки. Чужая смерть приносила эйфорию. Всего секунду, пока в неприкрытую каской голову не попала шальная пуля. Боли не было. Я упал. Чувствовал, как одежда пропитывается кровью, и жизнь стремительно уходит, возвращая меня к теням. Глава первая. Найди меня. Я проснулся в холодном поту, вскочил с кровати, жадно всасывая воздух. Отдышался. Рефлекторно ощупал голову, проверяя целостность. В ушах отдавался слабый звон, словно меня оглушили во сне. Кошмары приходили каждую ночь, год за годом, все мои 17 лет. Мокрая от пота футболка противно прилипла к телу. Я остановился возле зеркала, висящего на стене. На меня смотрело бледное лицо с короткими белыми волосами, которые слишком походили на седину и выглядели нелепо на фоне темно-коричневых бровей. Зрачки ярко-голубых глаз оказались расширены, будто я принимал запрещенные вещества. Самое время избавиться от этого состояния и войти в новый день. Я вышел из крошечной комнаты, где едва помещалась узкая кровать, которую не меняли после усыновления в детстве, и письменный стол. Вместо шкафа хранил вещи на полках и в ящиках под кроватью. Деревянные половицы звонко скрипели под ногами, и даже плотный ковер не сглаживал стоны старого дома. Перед тем, как помыться в ванне, которую приходилось делить с братьями и сестрами, я засыпал ее чистящим порошком. Подождал пару минут и принялся отмывать чугунную поверхность, в которую намертво въелись большинство пятен. Меня доводила до паники одна мысль мыться в месте, где оставались частички кожи других людей. Это казалось настолько противным, что от одного намерения лицо искривлялось в ужасной гримасе. Я вновь пришел к завтраку последним. Достал из шкафа хлопья и залил их молоком. Опекунов не было дома, как всегда в это время. Солнечный свет пробивался из запыленного окна яркими полосами, кочевавшими с пола на стол. «Как спалось?» — с издевкой спросил Рахим, парень на год младше меня. Ему доставляло удовольствие унижать других или того хуже. «Как всегда», — процедил я сквозь зубы, не поворачиваясь.
«Сколько раз за ночь умер, а?»
Рахим продолжил, демонстрируя широкую улыбку.
«Не слушай его, Морфей!» —
неожиданно за меня заступила Сирида и отвесила оплюху сидящему рядом задире. Я взял тарелку и присел за большой стол, где мы собирались каждое утро, а иногда и вечер. Ирида улыбнулась и передала мне ложку из стакана с приборами.
«Есть планы на день?» — поинтересовалась она, убирая за ухо прядь каштановых волос, которые при дневном свете приобретали золотистый оттенок.
«Нет», — ответил я с набитым ртом. Рахим встал из-за стола, небрежно кинул тарелку в раковину и, накинув на плечи джинсовую куртку, спешно вышел из дома. Остальные дети сидели молча, отрешенно. Близнецы-аутисты 12 лет и не замечали мир вокруг и постоянно уходили в себя. А 10-летняя девочка с сильной задержкой в развитии вместо завтрака раскрашивала фломастерами динозавра в альбоме, пока тарелка с хлопьями опасно зависла на краю стола. «Мы все были с особенностями, но достаточно взрослые, чтобы опекуны оставляли нас одних на целый день в выходные». В остальные дни нас возили в спецшколу, которая могла сравниться лишь с непрекращающимися кошмарами по ночам. Я знал Ириду с 5 лет, с тех пор, как меня усыновили. Не для того, чтобы любить. За детей с психическими отклонениями хорошо платили по государственной программе социализации сирот. Опекуны выполняли все обязанности по списку, но не более того. Суровая правда жизни. У Ириды прогрессировала шизофрения, отчего девушке приходилось постоянно принимать лекарства. Каждое утро и вечер по 10 пилюль. Из-за недуга она сильно отставала в развитии по сравнению со здоровыми сверстниками. Ирида встала из-за стола, помыла тарелку 2 раза. Ее бзик — всегда мыть посуду 2 раза. К этому все давно привыкли. Она налила из фильтра воды в стакан и тут же вылила ее в раковину. Налив 2 раз, девушка достала из шкафа баночки с лекарствами, набрала в руку целую горсть и отправила в рот, разом осушив стакан воды.
«Поиграем в прятки?»
— воодушевленно предложила она с детской интонацией. «Я не в настроении», — хмуро отозвался я.
«Ну, Морфей, ну пожалуйста, никто больше не хочет со мной играть».
«Все равно заняться больше нечем». Я пожал плечами и неохотно согласился. Детские игры Ириды мне давно надоели. Но если она оставалась одна, то замыкалась в себе, и вытащить ее из подобного состояния было тяжело. Мной руководило чувство долга и ответственности, как-никак, самый старший в семье. Ирида обрадовалась ответу и захлопала в ладоши. Она не понимала интонаций, только слова, так что я ее не обидел. Она не умела грустить или обижаться и радовалась каждому новому дню, как последнему. Все стены в ее крошечной комнате были исписаны радужными рисунками монстров, которые приходили к ней вечерами, и они вместе играли. По крайней мере, девушка так рассказывала. И эта особенность Ириды, как и многие другие, не поддавалась лечению. Я достал из шкафа в прихожую куртку и надел, судя по завываниям за кухонным окном, на улице было ветрено. Ирида в припрыжку следовала за моим хмурым силуэтом. Поймал себя на мысли. Ее 16-летние сверстницы из школы для нормальных себя так не ведут, а потом вспомнил, что и сам не был нормальным. Достал для Ириды розовый свитер, который девушка с радостью натянула поверх белой футболки. Ее изумрудно-зеленые глаза светились в предвкушении игры. Я проверил, что младшие нашли себе занятия в виде очередной порции книг и раскрасок, и позвал Ириду во двор. Опекуны разрешали нам гулять недалеко от дома, но с одним условием. Не заходите на кукурузные поля, которые находились поблизости. Опасаясь, что кто-нибудь из нас заблудится, Дерван, наш опекун, оградил дом деревянным забором еще 10 лет назад. Держа руки в карманах куртки, я шаркал ногами по траве, которая охотно выбивалась из-под земли.
«Чур, я первая прячусь», — заявила Ирида со всей серьезностью.
«Хорошо, буду считать до 10», — промямлил я в ответ.
«До 20»,
— она в шутку погрозила мне указательным пальцем.
«Как скажешь»,
— выдыхая, я отвернулся в сторону дома.
Слышалось, как Ирида бежала в припрыжку, и ее шаги удалялись, становились тише и тише, пока и вовсе не пропали.
От скуки считания вслух взгляд застыл на витражные мозаики, занимающие верхнюю половину входной двери. Дешевое убожество из красного, зеленого и мутно-белого стекла, изображающее розовый куст. Закончив считать вслух, я развернулся. Двор загромождали сорняки, высевшиеся над нескошенной травой. Прохладный ветер щекотал лицо, заставлял редкую зеленую листву дрожать. Короткими шагами я направился на поиски Ириды. Первым делом зашел в обшарпанную пристройку, явно нуждающуюся в покраске. Там опекуны хранили фермерские приспособления, семена и удобрения в громадных мешках. Чаще всего девушка пряталась там, но не в этот раз. Я обошел пристройку, прошел вдоль забора, где росли редкие низкие деревья, посаженные лет 5 назад, как помню. Двор оказался пустым, и я вернулся в дом. Ирида могла зайти через черный ход и спрятаться в одной из комнат. Зайдя, я обнаружил младших за теми же занятиями, чтением и раскраской.
«Видели Ириду?» — громко спросил я. Но лица девочек оставались безучастны. Пришлось повторить дважды.
Младшая из девочек на мгновение оторвалась от раскраски и с отрешенным видом покачала головой. Я продолжил искать. Обошел каждую комнату, заглянул под все кровати, открыл все шкафы. Отчаявшись, забрался на чердак. Изморал одежду в пыли, но так ничего не нашел. Страх за жизнь Риды застыл громадным комом в горле. Я же старший, я не могу подвести ее. Вернулся во двор, второй раз обошел округу. Нет, она не могла пойти в поле. В голове роились нехорошие мысли. Тревога усиливалась, заставляя сердце колотиться с бешеной скоростью. Я вышел за ворота на проселочную дорогу, отделявшую дом от громадного кукурузного поля. Неподалеку на импровизированном стуле из ящика и доски сидел Рахим. Меня смутила его улыбка. Юный психопат так радовался только убийству грызунов, которых предпочитал отлавливать голыми руками. Удивительно, что он еще не подхватил от жертв никакой заразы. В этот раз парень сидел и обтачивал карманным ножом несчастный стебель кукурузы, а его одежда оказалась чистой. Значит, он не охотился на зверей. Не хотелось представлять, какое будущее ждет Рахима с его жестокими наклонностями.
«Ты не видел Ириду?» — прокричал я.
«Нет», — тут же злорадно ответил он. «Потерял свою возлюбленную».
Он окрасил всю округу дьявольским смехом, от которого мне стало страшно и тошно одновременно. Но я не стал отвечать и отвернулся, продолжив поиски. Изредка приходилось помогать опекунам с ненавистной мне кукурузой. Все проходы в полях были давно изучены, и год за годом их расположение не менялось. Саженцы оказались на голову выше меня, и я искренне надеялся найти Ириду на одной из троп. То и дело кричал.
«Ирида, где ты? Это не смешно! Выходи!»
Но мои мольбы оставались без ответа. Шли часы. Казалось, что если не найду Ириду, то сердце остановится, и я мгновенно умру. А тело найдут через пару недель при сборе урожая. Ком в горле разрастался, мешал дышать. Солнце медленно двигалось над головой, освещая округу ясными лучами редкого тепла. А Ирида исчезла. Без следа. К вечеру, когда я в пятый раз обошел дом и ближайшие окрестности, обыскал тропы в кукурузных полях на несколько километров вглубь, пришлось сдаться. Я разрывался от желания скорее сообщить о пропаже сестры и самому спрятаться в темный подвал, чтобы опекуны не наказали. Дежурные номера висели на потрепанном листе, приклеенном скотчем возле стационарного телефона на кухне дома. Я дышал глубоко и ровно, пока страх не позволил спокойно говорить. Набрал Марту, второго опекуна. Мои ладони покрылись каплями холодного пота. Она ответила не сразу.
«Да!»
— в трубке послышался усталый голос.
«Марта, это Морфей, я не знаю, как сказать!»
От тревоги я теребил свои пальцы ногтями, раздирая кожу в кровь.
«Что случилось?»
— настороженно спросила она.
«Я не могу найти Ириду, обыскал все, даже кукурузное поле!»
«Нигде нет», — на одном дыхании протараторил я.
«Скоро буду»,
— четко ответила Марта и положила трубку. Она знала, что никто бы не посмел беспокоить ее по пустякам. Внезапно воздух в помещении стал густым, а стены и потолок придавили голову. Я вышел из дома и присел на крыльцо. На глаза наворачивались слезы. Подобное отчаяние мне довелось испытывать лишь в кошмарах, приходящих каждую ночь. Марта и Дерван приехали вместе на старом джипе, местами с облупленной краской. Я услышал хрип мотора за забором и сразу вышел к месту во дворе, где опекуны обычно ставили машину.
«Где Ирида?»
— яростно вскрикнул Дерван, не успев выйти из машины.
«Я не знаю!» —
в панике тараторил я.
«Что значит «не знаешь»?»
— он распахнул дверь автомобиля так, словно хотел вырвать ее с петель и бросить в меня.
Он распахнул дверь автомобиля так, словно хотел вырвать ее с петель и бросить в меня. «Успокойся!» — Марта пыталась утихомирить мужа. Она вышла из машины и открыла заднюю дверь. С пассажирского сиденья вылез Алек, их единственный родной сын без каких-либо отклонений в развитии. Марта взяла темноволосого 7-летнего мальчишку за руку, а Дерван не переставал на меня орать.